микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Америка возвращается к самому тесному взаимодействию со своими европейскими союзниками на новом витке противостояния авторитарным режимам.
Джо Байден начал первую заграничную поездку в должности президента США.
Заявления Путина нацелены на то, чтобы обозначить позицию России, то, что она готова, а что не готова обсуждать перед саммитом на следующей неделе.
Почему перед российско-американским саммитом Владимир Путин подробно заговорил о стремлении Украины вступить в НАТО?
В итоге он получил минимальное из возможного, 18 месяцев лишения свободы, из которых 14 условно. То есть реально в тюрьме он проведет 4 месяца.
Что бывает за публичную пощечину президенту Франции. Но начнем с вопиющего случая на Северном Кавказе. Чеченские силовики силой забрали из убежища для женщин, жертв домашнего насилия в Дагестане, Халиму Тарамову, дочь одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова. Накануне Халима Тарамова сбежала из дома. Вот что прямо в тот момент, когда силовики вломились в квартиру для женщин, рассказала по телефону корреспонденту «Кавказ Реалии» Закиру Магомедову дагестанская правозащитница, журналистка Светлана Анохина, главный редактор «Даптара», портала о женском пространстве на Кавказе.
Нас выволокли во двор, я отказываюсь лезть в машину, а тут стоит группа людей, сильно похожих на чеченцев, и, по-моему, в квартиру через лифт вошли чеченцы, пока наши доблестные полицейские тащили нас вниз по ступенькам. Девочек посадили в машину. В квартире были я, женщина, которая с ребенком, двое, еще две девочки, пятеро, и вот эта вот беглянка, девочка из Чечни, с подругой, Сим. Они остались в квартире. Остальных погрузили в машину, и типа, мы вас спасаем, мы вас перевозим. Мне Даяна обещала, что это будет проконтролировано, и нам дадут охрану. Нас на это и взяли. Типа, приедет машина вас охранять. И мы их повели на лицо человека, который подошел к двери и открыли. Двери тут же стали врываться в дверь куча людей. Стаскивали вниз, просто вот босиком, без ничего, без вещей, просто по ступенькам волоком. Они туда поднялись, девчонки без защиты. Наши полицейские делают вид, что ничего не происходит.
Говорила дагестанская правозащитница Светлана Анохина. Халима Тарамова записала видеообращение, в котором просила не объявлять ее в розыск после бегства. По словам Тарамовой, она покинула родных добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз. Отец Халимы, Аюб Тарамов, является директором торгового центра «Гранд Парк» в Грозном. Светлана Анохина опасается, что в Чечне Халиме Тарамовой угрожает так называемое «убийство чести». Вы слушаете «Время свободы». Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве президента Соединенных Штатов. Вечером в среду он прибыл в Великобританию, где примет участие в саммите «Большой семерки». Затем Байден посетит Брюссель, а потом Женеву, где у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. Подробнее о европейском турне Джо Байдена в материале нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Администрация Джо Байдена придает исключительное значение европейскому турне президента. «Самоизоляция Америки покончена. Америка возвращается», — сказал Джо Байден в своем первом послании Конгрессу. Теперь, в своей статье, опубликованной в «Вашингтон-Пост» за 3 дня до начала поездки, президент добавляет, она возвращается к самому тесному взаимодействию со своими европейскими союзниками на новом витке противостояния авторитарным режимам. За этим обозначением легко угадываются Россия и Китай. Излагая цели и задачи, которые ставил перед собой президент, отправляясь в свою первую зарубежную поездку, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан подробно остановился на отношениях США с Россией. Мы уже неоднократно заявляли и повторю сегодня снова, мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду. Мы считаем ее крайне важной частью защиты американских интересов и американских ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки нашим разногласиям. Он встречается с ним вследствие наших разногласий. Нам просто есть над чем работать. Мы уверены, что президент Байден самый эффективный проводник американских ценностей и приоритетов. И мы полагаем, что прямое общение общения с президентом Путиным самый эффективный способ понять, что Россия намеревается и планирует делать. Общению лидеров замены нет, особенно когда отношения непростые, а в случае с Путиным невозможность замены возрастает многократно. Он предельно персонифицировал способ принятия решений, так что для президента Байдена важно иметь возможность поговорить с ним лицом к лицу, чтобы уяснить его позиции, попытаться снять наше разногласие и определить проблемы, по которым мы можем работать в интересах Америки. Вашингтон, по словам Салливана, рассчитывает, что после переговоров в Европе он сможет опереться на консолидированную позицию своих союзников. Мы считаем, что когда президент на будущей неделе вернется в Вашингтон, у нас будет существенно более прочная позиция в смысле отражения главных вызовов и угроз, с которыми сталкивается эта страна. Коронавирус, климат, Китай, кибербезопасность, Россия, определение правил торговли и технологий на будущее. Перед отлетом в Европу Байден у трапа самолета подошел к журналистам и опять говорил о Путине. Какова ваша главная цель, с которой вы туда отправляетесь? Укрепить союз и дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты заодно, и «семерка» намерена действовать. Вы ждете от Путина, что он способен прийти к взаимопониманию с вами по вопросу о кибератаках? В данный момент это никому не известно. Это будет предметом нашего обсуждения. С первой публичной речью в Европе Джо Байден выступил перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл в графстве Саффолк в Англии. Он остановился, в частности, на угрозах безопасности нового поколения, которых прежде мировое сообщество не знало. «Нельзя допустить, — подчеркнул он, — чтобы киберпространство использовали в своих целях недемократические режимы». Он также заявил, что Соединенные Штаты подтверждают верность 5-й статье Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. Мы должны обеспечить установление новых технологий и норм поведения в киберпространстве, в том числе противодействующие растущей угрозе нападений с применением программ-вымогателей. Киберпространством должны управлять демократические ценности, а не автократы, позволяющие такие атаки. Все это критически важные вопросы национальной безопасности в 2021 году. Мы намерены продвигать эту повестку сообща с нашими партнерами по «семерке». В Брюсселе я ясно заявлю, что обязательства Соединенных Штатов перед НАТО и по 5-й статье непоколебимы. Наши обязательства по статье 5 священны. Программа поездки предусматривает участие президента США в саммите Большой Семерки на полуострове Корнуолл в Англии, в саммите НАТО и саммите США и Европейский Союз в Брюсселе. И только после встреч с нашими ближайшими демократическими партнерами, в ходе которых мы выработаем общую повестку дня и возобновим общие цели, я поеду в Женеву встречаться с человеком, с которым я общался прежде, президентом Владимиром Путиным. Мы не ищем конфликта с Россией, мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Две наши страны делят невероятную ответственность, в том числе за стратегическую стабильность и соблюдение соглашений по контролю над вооружениями. Я воспринимаю эту ответственность всерьез, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты ответят крепко и осмысленно, если российское правительство будет участвовать в действиях, наносящих нам вред. В четверг президент Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Документ своим названием, символизирующий союз, который заключили в августе 1941 года Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Та хартия закладывала фундамент послевоенного миропорядка. Нынешняя закрепляет единство взглядов Вашингтона и Лондона на то, каким должно быть мирное и процветающее будущее. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Перед встречей с Байденом президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-1», в котором подробно коснулся нынешнего состояния российско-украинских отношений. Путин, в частности, говорил о том, что возможное вступление Украины в НАТО будет серьезно угрожать военной безопасности России. Давайте послушаем фрагмент интервью.
Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому что другие глупые, а потому что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Сейчас американские партнеры говорят, что им ничего не обещали украинцам. Ну, вернее, не украинцам, а украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? А может быть, просто они ему сказали, знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить, и не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне.
Почему перед российско-американским саммитом в Женеве Владимир Путин заговорил об Украине? Ирина Ромалийская спросила об этом политолога Николая Петрова.
Мне кажется, что все заявления Путина последних дней, они так или иначе имеют адресатом Байдена и нацелены на то, чтобы обозначить позицию России, то, что она готова, а что не готова обсуждать перед саммитом, который будет уже на следующей неделе.
Но там вот основные месседжи. Русскоязычных в Украине дискриминируют, Украину создали большевики, неонацисты шагают по городам Украины, ну и так далее. Если Украина станет членом НАТО, ракеты из Харькова, Днепра быстро долетят до России. Довольно-таки агрессивные. Этими высказываниями он какие месседжи посылает Байдену?
Я думаю, что общая идея заключается в том, чтобы продемонстрировать, что та поддержка, которую Соединенные Штаты оказывают, безусловная Украине, она может быть откорректирована, и что у России есть свои основания беспокоиться по поводу того, что в Украине происходит, и в первую очередь применительно к русским.
А как, по вашему мнению, Белый дом должен отреагировать на это?
Во-первых, есть какие-то коммуникации, да, и то, что будет происходить на встрече, так или иначе уже обсуждается помощниками и Путина, и Байдена. Поэтому то, что мы видим, вполне может быть реакцией на какие-то конкретные сюжеты, которые при этом возникали. И задача, которую ставит перед собой Путин, мне кажется, максимально публично обозначить позицию России, те тревоги, которые она законно или незаконно может испытывать, с тем, чтобы провести встречу с Байденом в формате, который Путин когда-то уже предлагал, а именно в максимально публичном формате. Да? То есть идея, мне кажется, заключается не в том, чтобы донести до президента Байдена какие-то вещи, а скорее в том, чтобы создать определенный социально-психологический фон и подготовить общественное мнение.
Предлагал это, вы имеете в виду, когда он сказал, давайте встречаться в прямом эфире и дискутировать?
Да, я имею в виду прямой эфир, конечно.
А зачем это Путину?
Я думаю, что никаких особых иллюзий ни у американской, ни у российской стороны по поводу результатов встречи нет. Для Кремля очень важен сам факт этой встречи и демонстрация уровня России как державы, которая может на равных говорить с Соединенными Штатами. А все остальное – это уже пиар. И то, что мы видим, это один из элементов этого пиара.
Белый дом уже в своем коммунике очертил темы для разговоров Байдена и Путина. Это контроль над вооружениями, климатические изменения, военная агрессия России против Украины, деятельность российских хакеров и преследование Алексея Навального. По вашему мнению, в чем из перечисленного Путин может сделать уступки? А что для него принципиально, и он останется как есть, чтобы там Байден ему не сказал?
Мне кажется, ситуация достаточно понятна, и Путин многократно свою позицию озвучивал. Она заключается в том, что, есть внутренние проблемы России, здесь нет никакого смысла обсуждать это с президентом Байденом, и такого рода сигнал мы видим уже многократно, он подавался. Б, есть проблемы, где Россия напрямую не участвует, как, например, проблемы Востока Украины, но может играть какую-то роль. И С, наконец, есть проблемы, которые важны для Байдена, наверное, больше, чем взаимоотношения между Соединенными Штатами и Россией в целом, а именно проблемы климата и то, что Байден ставит на первый план в задачах своего президентского срока. И здесь Россия, здесь и в сюжете, связанном с ядерным вооружением, Россия может оказать очень важную инструментальную роль.
С политологом Николаем Петровым беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Конечно же, это день начала крушения Советско-Российской империи.
Традиционный вопрос для Дня России. Что празднуем? Но об этом позже, а сейчас о событии во Франции, где суд города Валанс на юго-востоке страны приговорил 28-летнего безработного Дамьена Тореля к 1,5 годам заключения за пощечину, которую он публично нанес президенту Франции Эммануэлю Макрону. 14 из 18 месяцев Торелю назначены условно, так что в тюрьме он проведет всего 4 месяца. Подробности этой истории я обсуждаю с журналистом из Франции Натальей Маршалкович.
Президент Франции посещал город Тен-Л'Эрмитаж в департаменте Дрон на юго-востоке страны. Это был такой своего рода визит поддержки, потому что это вот был первый день открытия ресторанов после многомесячных локдаунов. И, в общем, Макрон поехал в такой известный гастрономический регион, ну, как-то вот, чтобы поддержать моральный дух рестораторов. И вот, когда был такой момент общения с народом, через оградительный барьер на него бросился человек, ударил его по щеке, закричал «Монжуа Сен-Дени, Абаля Макрони», то есть «Монжуа Сен-Дени, давай политику Макрона». Его тут же задержали, и у него еще обнаружился сообщник, который снимал этот инцидент на видео. Суд состоялся уже в четверг, и вот этот вот человек, его зовут Дамьен Торель, был признан виновным. А его сообщник Артюр С., его фамилия пока не называется, над ним суд еще предстоит, потому что у него при обыске нашли незарегистрированное оружие. В общем, там, видимо, с ним будут разбираться отдельно.
А по какой статье было предъявлено обвинение?
Дело в том, что самое худшее, что могло угрозить этому Дамьену Торелю, был закон о грубом публичном оскорблении главы государства. Как ни парадоксально, он в основном применяется к журналистам, ну, вернее, применялся в последний раз, это было довольно давно, но по нему грозит до 3 лет и штраф в 45 тысяч евро. И, в общем, пока суд не состоялся, была довольно долгая такая дискуссия у французских СМИ, собственно, будут ли его судить по этой статье. Но в итоге он получил минимальное из возможного. Он был осужден по статье о нанесении оскорбления без физического ущерба человеку, облеченному государственными полномочиями, 18 месяцев лишения свободы, из которых 14 условно. То есть реально в тюрьме он проведет 4 месяца. Ну и кроме того, испытательный срок, поражение в гражданских правах и обязательство посещать психолога. Макрон вообще постарался смягчить как-то страсти вокруг этой истории. Он сказал, что, ну, знаете, это не совсем насилие. Вы знаете, вот насилие, вот буквально вчера он выступал, говорил, что насилие – это вот когда у нас домашнее насилие, там сотни француженок ежегодно умирают от рук своих партнеров. Вот это вот насилие, а это, ну, как бы инцидент. Тем более, что сам этот Дамьен Торель, в общем, довольно, знаете, такой своеобразный человек. 28 лет, живет в небольшом городке Сен-Балье, тоже в том же департаменте, 2 года без работы, пособия. Увлекается средневековьем и, знаете, такими реконструкциями, ролевыми играми. В своей родной деревне он создал 2 ассоциации, ну, тоже под лозунгом «Возродим», так сказать, былые традиции, ассоциацию средневековых боевых искусств и настольных игр, тоже они там играют в фигурки королей и прочее. Очень интересно, что он кричал. На самом деле, «Монжуа Сен-Дени» – это боевой клич французской армии в средние века и девиз королей капетингов. «Монжуа» – это еще одно имя штандарта Карла Великого. А Сен-Дени, то есть Святой Дионисий, первый парижский епископ, покровитель Франции, ну и вообще покровитель как бы французских военных успехов. Казалось бы, что какой капетинг имеет отношение к современной Франции, но дело в том, что в первой половине 20 века это стало лозунгом популярной достаточно французской ультраправой монархистской организации «Action Française», «Французское действие». Она существует до сих пор, но, конечно, уже не в таком виде, как во времена Дрейфуса. В общем, сейчас они такие, скорее, ультра-ультраправые. Но сам Торель на суде говорил, что это, конечно, не лозунг монархистов, а лозунг настоящих патриотов. Так что он считает, что поступил как патриот. На мой взгляд, эта история признана того, что французское общество расколото, потому что вот такие вот нападения на президента Франции, речь не про убийство, и там не про покушение на убийство, а вот именно такие оскорбительные выходки, они всегда в истории Франции были связаны с какой-то поляризацией общества. Это происходило, когда вот был большой накал страстей.
В России, насколько я понимаю, прежде всего задаются вопросом, что бы было с человеком, который попытался бы нанести пощечину Владимиру Путину. И, в общем-то, судя по всему, этого человека судьба была бы незавидная. Вы упомянули о том, что, видимо, подобного рода нападения на главу французского государства случались. А какие еще примеры таких нападений вы можете привести и с чем они были связаны?
самые, наверное, два таких вот ярких примера. Они из такой довольно более давней истории, из истории Третьей Республики. Известный был случай, когда в 1899 году президент Эмиль Лубе ударил тростью роялист на скачках. Это случилось на следующий день после того, как апелляционный суд отменил приговор по делу Альфреда Дрейфуса. Это было как раз на волне этого скандала. Инцидент, надо сказать, ну не то чтобы он стал причиной кризиса и отставки правительства, но это вот такой стало последней каплей. Был еще эпизод, связанный с преемником Лубе. В 1908 году президент Арман Фольер гулял по Елисейским полям, это было как раз после Рождества. На него набросился официант из кафе, дергал его за бороду, там бил по щекам. У Фольера была роскошная такая борода. И это был ультраправый, ну, в смысле, тогда это был не ультраправый, тогда это был монархист, так как Франциск издавал газету, вот он читал газету и как раз был против президента. И, ну, единственным, пожалуй, таким серьезным последствием той истории стало то, что французский президент до сих пор даже по личным делам перестали ходить без охраны. После этого, в общем, это стало для них обязательным. Ну, из более свежих историй можно вспомнить, как Чураков во время очень сложной предвыборной кампании 2002 года, когда он был очень непопулярен, плюнули в лицо. Франсуа Оланда обсыпали мукой в 2012 году. Если я не ошибаюсь, это был момент обсуждения пенсионной реформы. Был случай, когда Николя Саркози на сельскохозяйственном салоне в 2008 году отказались подавать руку, и дальше началась перепалка с оскорблениями между президентом и вот этим посетителем салона. Ну, то есть такое бывает, но, в общем, это не часто случается. Хотя все это, конечно, очень трудно себе представить в российских реалиях.
Моей собеседницей была журналист из Франции Наталья Маршалкович. Вы слушаете «Время свободы». Завтра, 12 июня, в России государственный праздник – День России. До 2002 года, 12 июня, отмечался день принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. Что же все-таки россияне празднуют в этот день? Об этом с историками Даниилом Коцюбинским и Максимом Кузахметовым беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Что это за праздник «День России»? От чего и от кого 12 июня 1990 года отделялась Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика? На эти вопросы сегодня может ответить не каждый гражданин России. В Декларации о государственном суверенитете РСФСР говорится: «Первый съезд народных депутатов, сознавая историческую ответственность за судьбу России, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик, выражая волю народов РСФСР, СФСР торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР. Историк Максим Кузахметов считает, что отделиться понадобилось от советского прошлого, от коммунистической идеологии.
Вроде бы надо было как-то придумать новую Россию. Смысл там был многообразный – избавиться от Горбачева, во-первых. Во-вторых, там не только Россия. Там в Прибалтике уже вовсю кипела независимая жизнь.
То есть это был ответ на парад суверенитетов, который уже начался раньше?
Я не думаю, что такое осмысленное движение у Ельцина. Это было то, что там противоречивое с самыми разными людьми. Но в текущей конъюнктуре непонятно было, куда Горбачева одевать. А тут вот как будто бы ваш Советский Союз – это одно, а вот у нас тут своя РСФСР – это другое. Вы тут уж как-нибудь сами. Это сейчас вдруг откуда-то взялась эта жуткая ностальгия по Советскому Союзу. Просто все забыли. А так совершенно было очевидно, что Советский Союз – это пустые полки магазинов, бессмысленная война в Афганистане, надоевшие коммунисты. Все это было неизбежно, но вот без кровопролития обошлось. Россия же все равно последняя империя. Ну, может, Китай там чуть-чуть еще.
Империя – ключевое слово и для историка Даниила Коцюбинского.
Конечно же, это день начала крушения Советско-Российской империи. Советский Союз был, разумеется, не какой-то новый исторический проект. Это было продолжение существования Российской империи. Эта фаза тоже дошла до своего финала исторического. Не столько экономикой, даже военные какие-то причины, а чисто моральный кризис наступил. Интеллигенция копила раздражение. Искусство советское в лучших своих проявлениях эзоповым языком деконструировало советскую реальность. И, в общем, к эпохе перестройки и верхи, и огромные массы народа, которые соскучились по просто сытной жизни, и огромные массы интеллигенции, которые соскучились по свободной жизни, вот все слились в едином порыве это все переучредить. И вот здесь получилось так, что волна обновления стала стала бороться за власть под лозунгом «против Советской империи». То есть Россию стали противопоставлять Советскому Союзу.
По мнению Коцубинского, это была спекулятивная, но искренняя идеологема.
Россия возродится, похоронив Советский Союз. Отказ от коммунизма во имя свободы и во имя материального процветания. Тогда казалось, что это сочетаемая вещь. И, как всегда это бывает в истории России, любой порыв в сторону большей свободы всегда связан с обламыванием империи по краям. Я же помню эти митинги 90-го года «Руки прочь от Литвы за нашу и вашу свободу». И по соцопросам 95% опрошенных ленинградцев высказывались за независимость Литвы. То есть действительно воспринималось происходящее таким образом, что Россия, выйдя из Советского Союза, ничего не потеряет, а только приобретет более сытую, более свободную жизнь. А то, что на самом деле это крушение исторической Российской империи, тогда это так не осознавалось.
Почему не сбылись мечты о свободной и счастливой стране?
Дело в том, что у России нет на самом деле никакого выбора. У нее есть выбор либо продолжать, хотя бы обломившись по краям, существовать в виде самодержавной государственности, где один только есть субъект, это самодержец. Всегда все будет решаться либо через приемную ЦК КПСС, либо через приемное президента, либо через челобитный приказ, либо через канцелярию его императорского величества. Вот как выстраиваются обратные связи в самодержавной цивилизации. Ничего другого здесь не было, нет и не будет. Потому что никаких традиций горизонтальной интеграции в этой стране не было, нет и не будет. Она слишком разношерстная, она изначально сконструированная железом и кровью, а вовсе не какими-то договоренностями, как там, не знаю, Англия и Шотландия. Все-таки они Британию устроили методом консенсуса. А вот Россия, какой там консенсус? Там никого добровольно не присоединяли. Всех только завоевывали, подавляли. Кто-то при этом сохранился, как отдельная от России культура, типа того же Северного Кавказа или там Татарстана. А кто-то уже полностью растворился, как те же новгородцы несчастные или там псковичи.
По мнению Даниила Коцубинского, новая Российская империя, появившаяся при Ельцине, была меньше и слабее прежней. Она не предложила людям ничего взамен утраченного величия. Поэтому со временем возникла ностальгия по Сталинской империи. Историк считает Путина последним российским самодержцем, после которого пролонгация имперской стабильности будет невозможна, и поэтому страну ожидает новая смута. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».